Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект, мы пишем историю нашей страны в 20 веке, в начале 21 века. Мы идем по алфавиту. На каждую букву у нас несколько героев, иногда три, иногда больше. Вот на букву «Т» у нас 5 героев. Я напомню, троих мы выбрали в интернете, и один из трех – 8-й чемпион мира по шахматам Михаил Таль. И, как всегда, в начале программы портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Великий советский шахматист Михаил Таль не был классическим шахматным вундеркиндом вроде знаменитого кубинца Хосе Рауля Капабланки. Чемпионом мира 20-х годов прошлого века, который, как гласит легенда, научился играть в младенческом возрасте, просто наблюдая за игрой взрослых. Рижский школьник Миша Таль узнал, как расставляются на доске и как ходят белые и черные фигуры вскоре после войны, в 1946-м, когда ему было 10 лет, позже, чем иные его сверстники. Но, научившись, никому не оставил сомнений. Шахматист из него выйдет гениальный. Через 3 года Таль уже играет за юношескую сборную Латвии. В 17 лет становится чемпионом республики среди взрослых. В 21 год выигрывает чемпионат СССР. Сказать, что в то время шахматы в Советском Союзе были популярнее, чем сегодня в России, значит не сказать ничего. Шахматы были поистине всенародной игрой. Практически во всех школах были шахматные кружки. В газетах и по телевидению анализировали партии матчей на первенство мира. Миллионы людей были способны оценить стиль и красоту игры ведущих шахматистов. Михаил Таль быстро стал фантастически популярен и знаменит, потому что играл совершенно в другие шахматы, нежели большинство других советских гроссмейстеров, которые в большей или меньшей степени подражали своему признанному лидеру, чемпиону мира Михаилу Ботвиннику, который исповедовал спокойную, расчетливую, рациональную, позиционную и по-своему даже скучную игру. Таль же играл в неправильные шахматы, увлекательные, зрелищные, драматические, комбинационные. Он напоминал легендарного американца Пола Морфи, неофициального чемпиона мира середины 19 века, и русского шахматиста-эмигранта Александра Алехина, единственного в истории чемпиона мира, умершего непобежденным. Таль жертвовал налево и направо легкие и тяжелые фигуры, создавая на доске такие сложные позиции, что большинство его соперников во время игры просто не в состоянии были просчитать все возможные варианты и выбрать среди них единственно правильные. Они нервничали, ошибались и проигрывали. Потом в кабинетной тиши при анализе партии, особенно в последние годы, когда появились шахматные компьютеры, было доказано, что многие комбинации Таля с жертвами пешек, коней, слонов, ладей, ферзей были некорректными, могли закончиться поражениями, но в игре они приносили Талю одну победу за другой. Так случилось и в 1960-м, когда в неполные 24 года Таль встретился в матче за мировую корону с самим Ботвинником, разгромил его и стал самым молодым по тем временам чемпионом мира. Это был пик его карьеры, потом в ней было еще множество побед, но шахматным королем Таль пробыл совсем недолго. Всего через год, в 1961-м, он с треском проиграл Ботвиннику матч-реванш. Почти до самой смерти Таль оставался в первой десятке рейтинга сильнейших игроков планеты, но снова стать самым первым ему не удалось. Подводило с детства слабое здоровье, мешала привычка при этом жить широко, что называется, на всю катушку, не зная, удержу ни в игре, ни в любви, ни в вине, ни в веселье. Обаятельный, остроумный, широко образованный, доброжелательный, всеобщий любимец, покоритель женских сердец, душа шумных компаний, Таль в последние годы жизни тяжело болел и умер в 1992 году, когда ему было всего 56 лет.
Ну, а теперь я хочу представить гостя нашей сегодняшней передачи. Здесь со мной в студии, напротив меня, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.
Добрый
Гарри
день.
Кимович, спасибо, что согласились принять участие в нашей передаче. Знаете, первый вопрос, который я хотел бы вам задать. Вы сами с Талем были знакомы?
был знаком, играл с ним.
Причем, а счет какой был в ваших партиях?
Ну, мы сыграли несколько партий, большинство ничьих было, одну я выиграл. Это в классические шахматы, играли в быстрые шахматы, в блиц, там счет был равный. Но для меня главное впечатление о партии с Талем, вот, ну, если эту партию как бы вывести за скобки, это сеансовая партия, март 1974 года, такая была форма соревнований в Советском Союзе, дворцы пионеров с гроссмейстерами, и в первом матче вот наша команда, которая попала в финал, играла с Ригой, и сеанс нам давал Таль, и вот это рукопожатие, вот мне еще не исполнилось 11 лет, а там напротив был Санталь. И вот для меня это был такой вот шок, который, ну, не позволил даже мне нормально сыграть партию. Я ее быстро проиграл, вот эту партию. Но эти впечатления, они сохранились на всю жизнь. Ну, дальше мы играли уже и в 78-м году, первенство СССР, впервые сыграли серьезную партию. Потом у нас был блиц-матч, интересно, вот по окончанию мы сыграли 14 партий, счет был, кстати, 7-7. Я недавно смотрел, как партии, когда я записал после этого. Ну, и много встречались потом. Главное, что еще были личные отношения очень, очень хорошие. Я немножко работал с Талем где-то вот в 80-м году перед матчем с Полугаевским. Он приезжал в Баку, мы сыграли пару-три тренировочных партий. Ну и вот до буквально последних дней Таля, в общем, как-то какой-то шахматный контакт не прекращался. В Москве был блиц-турнир в 92-м году, буквально за месяц до смерти Таля. Он, конечно, выглядел уже кошмарно. Но Таля остался Талем, и вот в этом блиц-турнире я проиграл единственную партию, именно Талю. Вот, потом отыгрался во втором круге, но все равно вот сам факт, что до самого конца он сохранял вот это видение шахмат совершенно. Это, наверное, единственный человек был на моей памяти, который варианты не считал, он их видел.
Вот. Объясните, как это?
Ну, мы считаем, я туда, он сюда, я туда, он сюда. А Таль как-то вот он сквозь толщу вариантов, он говорит, так вот там вот где-то там в районе восьмого хода будет так вот. Вот видение такое. Ну, бывает, естественно, там люди там видят математические формулы. Как-то они сразу всю картинку могут представить себе. Там человеку надо там обыкновенному там долго считать, там как-то там прикидывать, а что будет, там вариации какие-то. А вот они вот видят все. Вот это бывает у великих музыкантов, у великих ученых. Вот Таль был абсолютно уникален. Вот его манера играть, вот она, конечно, была абсолютно там неповторимой. Хотя, в общем, я тоже достаточно быстро всегда считал варианты. Но вот талевское проникновение вот такое, оно, мне кажется, было уникальным. Вообще он был человеком, даже мы говорили, при котором другие ощущали собственную посредственность. То есть вот он был искрометный, он жил какой-то вот такой совершенно необычной жизнью, разбрасываясь, вообще не думая ни о чем. То есть вот он жил вот этим сегодняшним моментом, и вот эта огромная энергия, она просто распространялась вокруг. Причем энергия именно позитивная. Таль был, наверное, один из немногих людей, с которыми я сталкивался, который был абсолютно позитивен, то есть он был неконфликтен, при том, что все-таки шахматы – это довольно конфликтная игра, он был неконфликтен.
То есть он был легкий человек?
Он был, да, он вот это даже не столько просто легкость, сколько вот просто вот желание как бы быть в нормальных отношениях с окружающим миром и при этом что-то давать все-таки, как бы вот как-то вот не замыкаться в себе, а именно постараться как-то вот изменить что-то к лучшему. И вот эта вот легкость в отношениях, она действительно для шахматиста такого уровня, она была уникальна.
А вот скажите, если сравнивать его с другими фигурами в истории шахмат. Вот что вам, прежде всего, приходит на ум? Вот был Ботвинник, да? Ботвинник, кстати, не только Талю проигрывал. Он уступал звание чемпиона мира, там и Смыслову, и в конце концов сложил шахматную корону в матче с Петросяном. Но, тем не менее, вот конец 40-х, 50-е годы – это эпоха Ботвинника. Что меняется в шахматах с появлением Таля? Вот есть такая теория, что Таль – это часть оттепели.
Мне вообще кажется, что чемпионы мира, они во многом соответствовали духу эпохи своей. А это прослеживается еще с самых первых чемпионов мира. И, кстати, очень вписывается именно в биографию Ботвинника. Кстати, на самом деле, доминация Ботвинника – это уже 30-е годы. В общем-то.
Конечно, 30-е годы.
Да, 30,
он не был чемпионом мира.
Да, но он уже был ведущим советским шахматистом. Это уже поздравление там, советского правительства. Это уже письмо Ботвинника Сталину. Это специальные условия, которые создаются для первого советского шахматиста, который претендует на звание чемпиона мира. Это 36-37 год. И когда Ботвинник встречался с Сталем, то за Ботвинником стояла эта 25-летняя эпоха. Вот. И стиль Ботвинника очень важен. Вот он соответствовал и духу эпохи. Очень такой рациональный, холодный, научный. Это как бы попытка вот, разбить шахматы на соответствующие там, как бы, квадратики и четко все проанализировать. Это действительно был такой революционный прорыв в шахматах, но шахматы, вот все-таки этот догматизм, он действовал. Смыслов отличался, но все-таки тоже играл в этой классической манере.
А чем отличался Смыслов от Ботвинника? Они, в общем-то,
считаются
в истории шахмат
мастера
позиционной игры.
Смыслов был практиком все-таки. Ботвинник был исследователем. Василий Васильевич все-таки играл больше в интуитивные шахматы. А Ботвинник хотел как бы разобрать вот все нюансы. А Смыслов как бы вот с таким как бы потоком сознания шахматного шоу. Другое дело, что он в лучшие годы свои как бы там исповедовал простой принцип. Я делаю 40 хороших ходов, и если мой соперник сделает столько же хороших ходов, то будет ничья. То есть качество, среднее качество ходов было удивительно высоким. Блестящая эндшпильная техника. Но все-таки это в сознании шахматной общественности, любителей, это были как бы схожие, хотя как бы для профессионала видна разница, угу. Все равно схожие шахматные философии. Таль просто принципиально отличался. А с самого начала он играл в шахматы, которые должны были быть преданы анафеме по вот этим классическим канонам. Но проблема не в том, что он играл в них, он выигрывал. Он создавал ситуации на доске, которые вот сегодня с компьютерами там, становится понятно, что там происходило. А тогда это вызывало просто шок у людей, потому что они к такому не привыкали. И в 1957 году, в 21 год, Таль становится чемпионом СССР. А в 58-м году дважды чемпионом СССР. И сейчас просто трудно это как бы даже понять, что чемпионат СССР тогда, ну, это уже уровень самый высокий был. Потому что
это почти чемпионат мира.
Это практически, ну, там не играл Ботвинник в этих чемпионатах, вот, но это все равно суперэлитный турнир, равного которому не было в мире. Выиграть дважды подряд первенство Советского Союза, это было невероятно просто тогда.
Ну да, потому что в мире же тогда практически не было...
Нет, практически...
Почти не было.
Тотальная доминация.
Был Решевский. Появился молодой Фишер.
Ну, он появился 58-59 год, но это еще...
И все, наверное, да?
Решевский был уже не конкурентом, Фишер был еще не конкурентом. Ну, опять, совсем молодой Ларсен появляется, но все равно. Первенство СССР – это там как бы медаль высшей пробы. Дважды чемпион СССР. В 59-м году как бы он сыграл, может быть, не лучшим образом. Он разделил второе и третье место со Спасским. Чемпионом стал Петросян. Просто в Тбилиси как бы, ну, в родном городе Петросяна. То есть очень важно, что Таль вот с этой игрой, он просто уже быстро обосновался вот у подножья шахматного Олимпа. И все равно считали, что, ну, хорошо, там, это первенство СССР, там все-таки много шахматистов как бы послабее там есть, но вот уж в турнире претендентов, где там играть по 4 партии со Смысловым, с Керрисом, там у Таля ничего не выйдет. И вот эта победа в турнире претендентов, вот Югославии, который проходил, совершенно блистательная победа, при том, что она достигалась какими-то в каких-то партиях, вот стилем абсолютно как бы вот, ну, непривычным для комментаторов. А выиграть у Смыслова в таком стиле, значит, там, когда в одной партии Таль просто жертвует материал и просто фигуру жертвует. И Смыслов не находит защиты. Вроде бы она была, вроде бы ее не было. В следующей партии там Таль безнадежной позиции спасает. Четвертый просто без фигуры выигрывает. Вот он играл в другие, в принципиально иные шахматы. И это, конечно, произвело невероятный фурор. И все равно считали, ну хорошо, но с Ботвинником-то это не пройдет. Прошло. То есть Ботвинник был разгромлен. Другое дело, что в матче-реванше Ботвинник уже нашел, в общем-то, слабину у Таля. И Таль, конечно, явно все-таки, ну, в силу, может быть, и молодости, и как бы и своей открытости такой жизненной, он не сумел подготовиться хорошо. Играл, конечно, намного хуже матч-реванш. Но вообще факт победы над Ботвинником в матче причем убедительный, как бы, ну, вот просто одноворотний, он произвел, конечно, невероятное впечатление, и это действительно была оттепель. Вот политически это все совпало. Вот этот талевский стиль, такой открытый, не ортодоксальный, он полностью соответствовал политической эпохе тогда. Но, с другой стороны, если эту аналогию продолжать, такой победа Таля не могла быть долгой, потому что оттепель заканчивалась.
Ну и все-таки, что случилось вот за этот год? Что произошло с Талем?
Мне кажется, что все-таки он не готов был вот к испытанию медными трубами. То есть вот реально начать работать, продолжать совершенствоваться. Эта игра его требовала, во-первых, колоссального энергетического напряжения, а во-вторых, все-таки надо было понимать, ну, и те угрозы, которые возникали в матче-реванше с Ботвинником. Потому что Ботвинник подготовился. Ботвинник, как всегда, в общем, несмотря на то, что ему было уже 50 лет, он обладал способностью вот действительно вот так скальпелем разрезать все, посмотреть, как бы, и выяснить причины своего поражения и найти вот ту игровую, как бы, концепцию, которая будет для Таля неприятной. Показательно, что ведь во втором матче Таль выиграл у Ботвинника 5 партий. Это очень много для...
Но проиграл... в первом 6.
Но проиграл 10 во втором. То есть Таль все равно выигрывал много, но вот уже вот та новизна, которая поражала Ботвинника, которой Ботвинник не мог приспособиться, она отсутствовала. И, конечно, вот Талю надо было... Надо было по-другому подойти, конечно, это легко говорить, по-другому подойти к подготовке к матч-реваншу, но если бы Таль готовился к матч-реваншу, у него бы Талин. То есть он жил совершенно по-другому, ему было проще, чем нам, потому что как бы он не считал эти вещи, вот, ну, мои те впечатления уже от общения с Талем, для нас, как бы, может быть, совершенно очевидные, как бы, столь важные. Ну, вот, как бы, прошел турнир, вот, хорошо, не очень хорошо. Таль действительно, вот, был гораздо легче и на подъем, и на какие-то переживания, чем другие шахматисты.
Ну, вы хотите сказать, что для него спортивный результат не имел такого значения, как для других шахматистов?
Он, конечно, имел значение, но это не было вот то, что я видел, уже такой жизненной драмой, которая могла стать для других шахматистов. А Таль был, конечно, человеком искусства. Вот для него создание шедевра вообще, и вообще сыграть интересную партию, это уже само по себе было оправданием вот того, что он провел время за шахматной доской. У него были другие, как бы, приоритеты в жизни, и несмотря на это он сохранял огромную шахматную силу, вот я не случайно сказал, что до самого конца он был очень опасным шахматистом для любого соперника. Кстати, в 88 году было первенство мира по блицу, где все играли, вот, все ведущие шахматисты в Канаде, и Таль стал чемпионом мира по блицу в 88.
Вы играли?
Я играл тоже, но я проиграл в Кирилл Георгиев в четвертьфинале, Карпов проиграл там тоже еще раньше, как бы, вот, ну, это были матчи, как бы, стыковые, и в финале выиграл Ваганяна, вот, но вообще факт, что он прошел эту дистанцию тяжелую, выиграл, вот, ему был уже 51 год, и, в общем, его здоровье, как бы, составляло уже много-много лучшего, и все равно, вот, он оставался Талем именно в силу вот такого необременительного подхода, он искал даже не истину, он искал красоту в шахматах. Это была совершенно принципиально, как бы, иная, отличная от большинства из нас концепция.
Ну, а почему у него не получалось? Ведь он оставался, как вы сами только что сказали, практически до последних своих дней одним из сильнейших шахматистов мира. Если мне память не изменяет, он из первой десятки рейтинга никогда не вылетал.
В конце уже последние, может быть, 5 лет. Но до своего 50-летия можно считать, что, в общем, Таль, может быть, с небольшим перерывом все-таки попадал. Тут вот находился в десятке. Более того, в 73-м году, вот его взлет 72-73 года, там, когда просто были серии турниров, вот победы были, которые, к сожалению, оборвались. В межзональном турнире в Ленинграде, он, по-моему, по рейтингу он входил в тройку уже в тот момент. Может быть, даже он был вторым, вот если вот, еще Карпов его не успел обогнать. И еще один взлет был в 78-79 году. Тоже блестящий взлет, тоже победы, и тоже по-моему, второй рейтинг в мире тоже. Тогда первым уже был Карпов. Но не хватало, вот, может быть, все-таки этой основательности. Вот даже вот эта блестящая победа 79-го года, он выиграл межзональный турнир, А в четвертьфинальном матче с Полугаевским вот не хватило. Он, конечно, превосходил Полугаевского с масштабом шахматным своим, но вот уже требовалась подготовка, уже требовались другие качества, уже спортивные, такие исследовательские. Талю всегда этого не хватало. Вот, и конечно, это вынуждало его пробуксовывать. То есть вот после 61-го года он так и не сумел вот найти адекватный ответ на шахматные проблемы. Все-таки 65-й год, финальный матч со Спасским.
Да, вот я как раз хотел спросить. Спасский был сильнее?
Разностороннее. Безусловно, разностороннее. И, кстати, со Спасским у Таля всегда не очень хорошо получалось. В принципе, вот у него были неприятные шахматисты. Вот, Спасский Корчной. Но со Спасским было сложно. И в 65-м году стало очевидно, что Талю вот сделать это последнее усилие уже трудно. Пришло другое поколение. Они уже усвоили то, что уроки Талю уже были усвоены.
Подождите, они были практически ровесники, Спасский
правильно.
И Таль.
Спасский на год младше.
Да.
Спасский на год младше, но Спасский уже в 65-м году играл в иные шахматы. Вот уже эпоха Ботвинника догматичная уже кончилась. Вот. И вот он делал какой-то рывок, но не хватало вот этой, может быть, заряженности на результат.
Мы здесь прервемся, потому что наступило время новостей середины часа на «Эхе Москвы», и буквально через минуту-другую продолжим разговор с моим сегодняшним гостем, с Гарри Каспаровым, о нашем герое, о Михаиле Тале, восьмом чемпионе мира по шахматам. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.